И я волнуюсь. Ладошки все мокрые-с. Ужасно волнуюсь.
— Вы?
— поразился Замедов.
— А как же-с?
Очередная сессия и пресерьезная. Александр Григорьевич высунулся из укрытия, но в темноте ничего, конечно, не увидел.
— Вы про какую это сессию?
— Про экзаменационную. Аллегория очень избитая, но оттого не менее справедливая. Про экзаменование человеков жизнью. Что наше земное бытие? Порфирий Петрович выдул табачный дым.
Учеба-с.
И, как во всякой школе, идет она обычно, ни шатка, ни валка, пока очередная сессия не подошла. И тут уж держись. Коли плохо уроки усвоил, беда. Непременно срежешься.
И что тогда?
Плохо-с. Отличие от гимназии в том, что могут не только на второй год оставить, но и классом понизить. Был, скажем, во втором-с, а сползешь в первый, потом в приготовишки разжалуют и так далее, вплоть до полного нравственного младенчества и даже ниже-с, до животного состояния. Много таких срезавшихся среди нас ходит. Иногда кажется, что большинство вас. Но только думается мне, что совсем пропащих среди людей не бывает. Иной человек, наипоследней инфузорией разжалованный, вдруг ни с того ни с сего так экзамен сдаст, что сразу в профессоры взлетает. Потому человек — истинное чудо-с Божье.
— Не понимаю я, —
пожаловался Заметов, слушавший туманные рассуждения надворного советника с напряженным вниманием. — Я и сам, признаться, не очень постигаюсь. А только это факт известный. Мы все пребываем в такой гимназии, где до самого выпуска ни в чем быть уверенным нельзя. Сказано, первые станут последними, а последние — первыми. И так до самого выпуска нас.
— А что это, выпуск?
— захотелось узнать Александру Григорьевичу.
— Ну как же-с? Выпускной экзамен, без которого и диплома не дадут.
Про диплом письмоводитель спросить уже не успел.
— Тссс!
— прошипел вдруг Порфирий Петрович. И стало слышно, как скрипит дверь. Но не дальняя, которая с лестницы, а от другой стороны и близко. — Это Лужин высунулся, — догадался Заметов. — Хочет понять, отчего в квартире тихо, ни криков, ни шума, ни звона стаканов. А что, если раньше времени уйдет? — Тогда плохо. Может, с Раскольниковым на лестнице встретиться или во дворе. О том же, видимо, подумал и пристав.
— Тихо!
— шикнул Порфирий Петрович, причем довольно громко.
— Кажись, открывает.
Да еще шкапом скрипнул явственно.
— Ага, затаились! — раздался звучный мужской голос. — Подстерегайте! Как бы не так! Я знал, не на того напали!
И дверь снова захлопнулась, скрижетнул ключ.
— Теперь до утра не осмелится, — хмыкнул надворный советник. — Пускай его. Целее будет-с.
Сколько-то сидели молча. Потом письмоводитель вернулся к разговору.
— Так про какой-то выпускной экзамен вы толковали?
— Тссс,
— шепнул Порфирий Петрович, и теперь уж совсем не громко, а одним дуновением.
— Вот и он-с.
А Заметов и сам услышал. Мудрено было б не услышать. В дальнем конце стукнула дверь, и раздались быстрые шаги, да не крадущиеся, а громкие, уверенные, будто хозяйские. Они приближались и делались чаще, как если бы вошедший брал разбег. Сердце у Александра Григорьевича затрепетало. Все посторонние мысли разом вылетели из головы, а рука ухватилась за шершавую рукоять казенного пистолета. Через чулан, в каких-нибудь трех шагах от письмоводителя, прошуршала тень.
«Пора!»
— приказал себе Заметов, и выскочил из укрытия. Порфирий Петрович сделал тоже на полмига ранее. На середине прохода оба чуть не столкнулись плечами и одновременно увидели пугающую, почти невероятную картину. Раскольников, чей под краснянной свечным огоньком силуэт они могли видеть со спины, не останавливаясь и не замедляя своего движения, одной рукою подхватил с пола дубовую скамью, которую давеча они не без труда переместили вдвоем, поднял в воздух и со всего размаху обрушил на Лужинскую дверь. Та не выдержала сокрушительного удара, треснула пополам.
Это у него от неистовства силы удесятерились.
у сумасшедших бывает, — мелькнуло в голове у Александра Григорьевича. А сатаневший студент влепил по створкам ногой, и те окончательно пали с петель. Из комнат хлынул свет, показавшийся Заметову невыносимо ярким. Он на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, в дверном проеме никого уже не было. Весь штурм вряд ли занял доли 2 секунд. Не то что малоопытный письмоводитель, но и сам Порфирий Петрович, что называется, ахнуть не успел. А изнутри донесся шум, вскрик и еще какой-то крайне неприятный треск, от которого Александру Григорьевичу захотелось заткнуть уши. Опомнившись, надворный советник кинулся вперед с криком «Не сметь!», Заметов следом и тоже что-то кричал, но сам плохо понимал, что именно. Первое, что увидел Александр Григорьевич, перевалив через порог довольно большой и чистой комнаты, сидящего у стола человека с бакенбардами. Он был весь как-то откинут на спинку, рот разинут, а глаза выпучены и противоестественным образом обращены кверху, словно человек пытался разглядеть что-то на собственном лбу. А там было что разглядывать. В месте, где начинаются волосы прямо из черепа, тускло поблескивая, торчал некий непонятный предмет. Как взглянул Александр Григорьевич на этот самый предмет, так и замер. От потрясения взор письмоводителя не то чтобы померк, но как-то странно сузился, будто у лошади с шорами на глазах, и по краям все расплывалось, терялось в темноте. Думая об одном, как бы не упасть в обморок, Заметов с трудом сдвинул непослушный взгляд от жуткого предмета, потянувшийся в сторону гладкой прямой линии, и только теперь увидел убийцу. Тут зрение молодого человека наконец прояснилось. Вид открылся ему полностью, и мозг кое-как совладал с временным параличом. То был барин, которого они недавно видели на лестнице. Господин Свидригайлов, вот как его звали. Глядя на ворвавшихся в комнату людей с удивлением, но безо всяких признаков испуга, преступник двинул рукой, выдергивая свое орудие из раны, и оказалось, что трость заканчивается массивным бронзовым набалдашником, сфинкс, восседающий на прямоугольном постаменте. Нетрудно было перепутать след от этого постамента с отпечатком тупого конца маленького топорика. Египетский истукан был мокр и поблескивал, отчего Александра Григорьевича опять замутило. Хорошо, хоть мертвец теперь повалился со стула на сторону и больше не наводил ужаса своими вытаращенными глазами. — Вы-с? — пробормотал, обращаясь к Свидригайлову пристав, кажется, потрясенный не менее своего помощника. В руке у Порфирия Петровича, стоявшего к убийце на шаг или два ближе, ходуном ходил револьвер. — Я-с. Бородатый человек насмешливо улыбнулся и сделал очень быстрое, почти неразличимое для взгляда движение. Что-то свистнуло, мелькнуло в воздухе, и на руку пристава обрушился страшный с хрустом удар трости. Револьвер полетел на пол, а сам надворный советник с воплем согнулся пополам, схватившись за перебитую кисть. Тут Заметов вспомнил, что у него тоже есть оружие. Выставил дуло подальше вперед, целя преступнику прямо в грудь, и спустил курок. Но выстрела не последовало. — А взвести-то, взвести позабыли, — укоризненно молвил Свидригайлов, делая шажок к Александру Григорьевичу и занося свое ужасное орудие. — Только не посоветую. Это ведь неизвестно, кто скорее управится, вы с курком или я с моей палкой. Учитывая вашу неопытность и мой навык, поставил бы на себя. Бросьте вы свой мушкетон, юноша, и уносите ноги. Вы мне не нужны, я против вас ничего не имею.
— Он прав, — ударила Заметова. — Слегка опустить дуло, чтобы не кинулся, однако вовсе не бросать. Потом легонечко попятиться, убирая пистолет все дальше. У двери повернуться и со всех ног. Главное, куда он теперь, Свидригайлов, этот денется? Полиция сыщет, для того специально обученные люди есть. Настоящие орлы, не письмоводителям чита. Это, значит, была первая мысль, исключительно разумная. Вторая, по сравнению с ней, выглядела куцей и невнятной. Вот он. Экзамен.
Сглотнув слюну, которой еще недавно во рту не было вовсе, а теперь пребывало все более и более, Александр Григорьевич взвел курок. Глава 15. Русский разговор. Боль была такая, что Порфирий Петрович несколько мгновений не только не мог ни о чем думать, но даже зажмурился и как бы оглох. Потому-то и не видал, как случилось страшное. Лишь ощутил, словно некое колебание воздуха, да к ногам рухнуло что-то мягкое, тяжелое. Пристав, все еще скрюченный в три погибели, открыл глаза. Прямо подле него, лицом вниз, лежал Заметов. Из его макушки, просачиваясь сквозь старательно напомаженный кок, лилась темная кровь. И по щели между досок ушкатился резвый ручеек.
— Этого я не желал, — услышал Порфирий Петрович голос, звучавший откуда-то издалека.